дифирамб.
Ну что ж, а я приветствую в нашей студии актера, замечательного актера театра имени Моссовета, актера кино и режиссера, и писателя Евгения Стеблова. Здравствуйте, Евгений Юрьевич, добрый
день.
Особенный месяц этого года для нашего гостя, поскольку юбилейный, совсем недавно, в начале декабря, по-моему, 8 числа, да, Евгений Юрьевич отметил круглую дату, 60 лет. Ну, для мужчины это вообще смехота, да, я думаю, что все, вот как раз вот эта концентрация всего сейчас вот начнется для вас, поэтому за опоздала, я вас поздравляю очно.
Спасибо,
хотя мы вас поздравляли заочно, и всегда рады вас и видеть. Надеемся, что все прошло хорошо.
Более-менее,
да? А в театре что-нибудь было торжественное?
Было, конечно.
Что?
К сожалению, так случилось, жизнь, она многослойная, что в день моего рождения ушел из жизни Георгий Степанович Жонов.
Это уже, да, вот об этом все подумали.
И 10-го, это 8 числа, а 10-го утром прощались с ним, а вечером шел спектакль «Вишневый сад», где я играл Гаю, после которого меня чествовали, но...
То есть утром там стояло, было прощание, траурная церемония,
да.
А вечером на той же сцене,
да,
вот удивительно,
да,
все-таки
и
жизнь,
это,
да?
Была такая безвыходная ситуация, но я зрителю объяснил, как-то навел какой-то мостик от какой-то эстафету, что ли, от одного поколения к другому.
Ну, а я еще вспомню, что была замечательная передача, посвященная вам на канале «Культура», по-моему, «Острова», по-моему,
эпизоды,
да.
Да,
они, конечно,
такой,
молодцы,
да.
Они очень хорошо это делают, да, как-то угадывают, как мне кажется, человеческую интонацию вот,
да,
данного конкретного человека.
Да, хорошая команда была, они как-то... Два дня, один день они снимали у меня, и один день в театре немножко вот. Они говорят, провели два хороших дня взаимно.
Ну, давайте, поскольку мы вот по следам юбилея, я думаю, что правильно будет разговор, если мы немножечко... Итоги, конечно, ужасно это слово, да? Но, во всяком случае, как мне кажется, любой человек творческий, он для себя какие-то все-таки флажки расставляет, когда такая дата, наверняка вы об этом тоже думали, что...
Итоги?
Ну, это не итоги, конечно, а что вот я вот успел к этому времени.
Это, знаете, я вспоминаю, как Леонид Васильевич Марков, покойный, с которым я последние годы связывали дружеские отношения, он когда Народную СССР получил, давно еще в советские времена, и потом мне говорит, а что теперь делать-то?
Там-то все и дело.
Вот. Нет, ну, вы знаете, если серьезно говорить, то никаких особых итогов я не подводил, потому что... Я считаю, что в каждом возрасте своя прелесть, и надо... Чего Бога гневить?
Нет, ну надо... 60 лет — это вообще смешно. Что...
Ну, кому смешно, кому не смешно. Вот. Но
люди вообще женятся и детей рожают.
Ну, это... Я думаю, что это и животные делают. Вы понимаете? Это не основное достоинство человека. Вот. Ну, а если говорить там о каких-то внешних достижениях, то они все известны в прессе и так далее. А вот больше меня интересуют какие-то внутренние процессы, которые со мной происходят. Вот. Я всегда стремился к свободе внутренней, осознанно или неосознанно. Поначалу неосознанно, потом осознанно, когда к Богу пришел, потому что иной я свободы и не вижу, как в Боге. Вот. И поэтому вот на этом пути обрастаешь каким-то опытом, какой-то большей уверенностью в правоте своей. И это, вот если это можно назвать итогом, это не итог, это скорее такое
достижение.
Прозрение.
Прозрение, достижение, потому что это тоже, не знаю, как вот у Горина в Мюнхгаузене, нельзя это подвигом назвать, но что-то героическое в этом есть.
Да,
поскольку вот мы вспомнили про Георгия Степановича Джонова, вообще театр Моссовета, он, конечно, просто такая кладовая замечательных имен, и, на мой взгляд, если говорить о свободе, абсолютно внутренне свободных людей, если говорить даже о тех, кто большую и всю свою жизнь проработал при советской власти.
Да.
Вот в вашей книге много очень про это сказано, и про Веру Петровну Морецкую, и про Раневскую, и про Ростислава Яновича Плята, и про того же Маркова, о котором мы сейчас вспоминали. Вот это для меня, конечно, загадка, вот это вот ощущение абсолютно внутренней свободы человеческой при таком внешнем давлении. Вот каким образом это достигается? Или это врожденное качество?
Вы знаете, если говорить о давлении внешнем, то оно и сейчас есть. И тогда было одно давление идеологическое, а сейчас денег. И оно даже жестче. мы свободны от идеологического давления, и в этом есть определенное достоинство. Но если идеологическое давление можно было обойти, были способы. Потому что все понимали, всех связывало одно сознание. Все понимали, что вот это вот давление надо обойти, даже те, кто его исповедовал формально, понимаете? Вот. То сейчас вот просто, ну, закроют финансирование, и все, понимаешь ты, не понимаешь, и все, на этом конец. Так что давление есть. Но внутренняя свобода – это... Ну, и в тюрьме человек может быть свободен. А уж чего там говорить в обществе? Должен быть свободен. И вот я бы сказал о другом. Все перечисленные вами уважаемые люди, замечательные дарования, они... Вот часто говорят, что артист – это зависимая профессия. Я так не считаю. И вот и эти люди так не считали. Ни один большой артист так не считает. Потому что большой артист, у него очень выражена воля. Потому что творческая работа, сценическая работа – это... высокого уровня дифференциальная работа. Может быть, не всегда осознанная, иногда подсознательная, но человек выдает решение мгновенно, как ни один компьютер не сработает. Вот что такое импровизация? Когда мгновенно какая-то интонация, какой-то осколок мысли вдруг раз, и ты, вот самое дорогое я это называю, когда сам себя удивляешь. Вдруг твой организм выдает такое, что потом ты только осмыслить можешь и потом отредактировать дальше вот уже в спектакле свою импровизацию, понимаете? Вот в этом смысле прекрасно, когда есть такое партнерское ощущение вот именно этого процесса. Вот что касается Леонида Васильевича Маркова, хотя мы были совершенно разные, он больше, так сказать, маслом работал, а я график или пастель, если так образно сказать. Но мы всегда восторгались друг другом, потому что не всегда бывают вдохновенные моменты. Как профессионал-то мы всегда на определенном уровне работаем и достаточно, может быть, высоком, но вот какие-то откровения бывают не на каждом спектакле. И вот когда это случается, он всегда, я видел в его глазах восторг. И также в моих глазах был восторг, когда у него это и происходило. Так же, как и с Ростиславом Яновичем Плятом. Он вообще был очень озорной человек, внутренне озорной. Человек интеллигентный в истинном смысле этого слова. То есть человек определенных принципов, которые он не показывал внешне. Но когда были крайние ситуации, его невозможно было с этих принципов свернуть. Хотя в каких-то более несерьезных ситуациях он обычно шел на компромисс. Вот, и был достаточно дипломатичен. Но он всегда испытывал восторг. И такой же восторг я видел в глазах Андрея Алексеевича Попова, с которым я работал в театре тогда советской, теперь это называется российской армии. Вот понимаете, там был момент, когда у меня был творческий конфликт с Леонидом Хейфицем на спектакле «Поручик Каховский», который Ген Шпаликов написал, значит, эту пьесу, и, в общем, в прицеле на то, чтобы я играл Каховского, я его репетировал, и там мы зашли в творческий такой конфликт, тупик с Хейфицем. И я ушел из спектакля. А я там играл главную роль, очень большую, с четырьмя трансформациями, тоже в постановке Хейфица.
А сколько вам было лет в ту пору?
23 года.
Это же надо иметь такую вообще силу воли, отказаться от главной роли из-за творческих разногласий.
Да, а вообще никто не понимал.
Наглец просто какой.
Ну, вот это, может быть, кто-то так думал.
Да.
Но вообще, в принципе, для меня... самое главное было вот не терять эту свободу. Я не мог фальшивить, понимаете? Вот заставить... Ну, не мог я фальшивить. И вот был спектакль «Часовщик и курица», который я там играл тоже в постановке Хейфица, где я играл там очень сложную роль, четыре трансформации, 23 года я играл судьбу интеллигента в революции там от 20 лет до 48. Вот. И в тот был последний спектакль, потому что Андрей Алексеевич, ну, все понимали, что если я уйду из театра, значит, и тот спектакль закрывается, который идет. И когда я пришел, Андрей Алексеевич сказал, что я ухожу из театра, он, ну, как знаешь, он очень деликатнейший был человек. Это человек, ну, если можно применительно к нашему цеху, относительно, конечно, не в церковном понимании, а вот, так сказать, ну просто святой человек был. Такой совестливости, такой скромности человек и такой шикарный артист одновременно. Вот. И он говорит, а что так? Я говорю, ну вот мы как-то зашли в конфликт с Хипстом. Я говорю, вы режиссурой не занимаетесь, а что еще делать тут? Он говорит, ну, как знаешь. И так я пошел к двери, и вдруг слышу в спину мне, дурак, я тебя люблю. Вот. И это вот у меня до сих пор стоит вот это вот, вот в душе перед глазами. И мы пошли играть, и я чудовищно хулиганил. Я изменил все мизансцены. Я вообще встал на табуретку посреди этой огромной сцены театра Советской Армии. И какова вот была... То есть рисунок я весь поломал в спектакле. Просто я вот такой... Ну, это такая выходка была, откровенно говоря, мотивированная тем, что вот я прощался с этим театром.
Делаю, что хочу. Да. Такой прощальная гастроль.
Да, 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 да. И что самое интересное, это в глазах Андрея Сеича, который играл вторую роль, вот я первую, вторую, который был моим ближайшим партнером, я видел восторг, восхищение и удивление. Вот это умение восторгаться дарованиями своих партнеров, это, может быть, самое ценное в нашей профессии. Вот. Как правило, слабые артисты, они им всегда мешают партнеры. Мне партнер никогда не мешает. Но бывают партнеры. Вот бывает человек одаренный, вот ты по-своему одаренный, он по-своему, и вы не сходитесь, так сказать, в векторах направленности. Ну, тогда лучше вместе не работать. Такое бывает, но это редко бывает. А в основном, вот, если слабее партнер, значит, будет конфликт. Потому что он никогда, слабые дарования никогда не видят причин в себе. Они всегда ищут в другом, в партнере, в режиссере. Это их успокаивает. А одаренный человек, он, как бы он себя не вел внешне, он наедине с подушкой всегда корит себя. Даже если какую-то интригу против него затеяли, вот просто явную такую интригу, то он винит себя, что он не разгадал эту интригу. А не осуждает этих людей. Вот. Ну, вот так это... ну, конечно... С возрастом, с годами, вот что 60 лет? 60 лет – это определенная защищенность. Пол жизни работаешь на авторитет, потом авторитет работает на себя. Если мне в 23 года доказывать свою правоту, было сложнее, потому что я чувствовал, точно чувствовал, но у меня не хватало мастерства для мотивации моего решения, для того, чтобы это... И это происходило порой через конфликты. И вот даже такие, что уходить из театра приходилось. Причем это такой принципиальный конфликт. Хейфец меня догнал, сказал, посмотрим, жить покажет, кто был прав. И, кстати говоря, через многие годы мы были в гостях у нашего общего товарища Валерия Рубинчика, кинорежиссера, и Леонид, надо отдать ему должное, сказал, знаешь, ты был прав.
Ну вот смотрите, а как при таком вообще характере независимом можно было такое количество лет проработать в одном театре? Ну сейчас-то хорошо.
Ну я уходил из него.
Уходили?
Да,
был момент. Потому что Завадский тоже, насколько я вот знаю по воспоминаниям, тоже не самый простой человек.
Нет, а я уходил, у меня был конфликт с покойным директором Львом Федоровичем Лосем.
Тоже легендарная личность.
Да, царство ему небесное. Лосев, да. Но это был производственный конфликт, он не отпускал меня там в кино, хотя предварительная договоренность была, он ее подтвердил, а потом решил нарушить из-за производственной необходимости
а
театра.
Вот вы пришли вот в театр Моссовета, да. Насколько я понимаю, там царил Геннадий Бортников. В это время.
Ну и что? Ну, царил, да.
И что? И
ну, а что значит царил? Я, понимаете, я никогда вообще не...
Вас позвали на какую-то конкретную работу, простите, вот когда туда попали в театр?
Сейчас скажу. Меня пригласил Лев Федорович Лосев, не Завадский.
Так.
Пригласил он меня в связи с тем, что в силу определенных обстоятельств другой ведущий артист театра Моссовета, тогда Вадим Бероев из «Состояния здоровья», да, значит, выходил из репертуара.
Такой роскошный
и меня,
актер.
Да, и меня как бы они хотели, чтобы я вот вошел в его репертуар. Ну, и мне, я сыграл дебют в пьесе «Старик» Горького, ну, там, из главных ролей, вот Павла сыграл, которую до меня играл он. Но после этого у меня была встреча с Завадским, который меня не знал. Он знал меня по экрану, так, а лично мы не были знакомы. Вот. И я сказал, что я не хочу занимать ничьё место. Я вообще конкуренции не боюсь, потому что я думаю, что можно, кто-то может сыграть лучше меня, кто-то хуже, но так как я, не сыграет никто, потому что каждый человек неповторим. Я не понимаю, что такое конкуренция. Конкуренция существует на среднем уровне, когда ну вот можно вынуть этот кубик из мозаики и заменить другим. А если это какое-то центральное пятно в этой мозаике, вокруг которого все строится, то тут что, какой тут конкуренция?
Не обижались никогда, когда вас не выбирали? Ведь этот период тоже был в вашей жизни.
Куда не выбирали?
Ну, вот там кинопробы, да, или распределение ролей. Ну, режиссер все равно выбирает либо Стеблова, либо Иванова, либо Петрова.
Меня никогда не выбирали. Что касается театра, я всегда выбирал. И я только, у меня были проблемы, связанные с отказом от ролей. И конфликты были, когда я, даже начав репетицию, потом выходил из спектакля. Потому что мне не находили мы общего языка с режиссером. Вот что касается театра. В кино в молодые годы были пробы. Были. Но это пробы... Уж я не знаю, я 43 года вот в кино и 41 год в театре, да? Ну, в кино я теперь не пробуюсь. Я не помню, когда я пробовался. Лет 30 назад я, может быть, последний раз пробовался. Потому что, если всерьез говорить, в кино бессмысленно пробоваться. Режиссер, который тебя зовет, он должен тебя... Если он же... Я же с 17 лет был уже известным киноартистом, да? Вот, поэтому, ну что же, это дилетантизм режиссера. Это можно пробовать вместе какое-то решение, угу. Когда уже вот он хочет тебя снимать, и вы вместе что-то пробуете, это да. А пробовать просто ты, как сейчас это называется, кастинг иностранным словом, это вообще не серьезно. А что такое кастинг?
Ну,
чего,
знаете,
пробовать там? Для молодых, может быть, это можно попробовать
типаж
какой-то типаж,
да,
или какую-то интонацию. Но это не глубокий подход. А все-таки я моим крестным отцом, как известно, в кино был Георгий Николаевич Данелия. Вторая картина моя была «До свидания, мальчики», это Михаил Иванович Калик. Это все выдающиеся мастера. Ну, какой там пробы были. Но я заквашен на очень серьезном отношении к делу. И поэтому я такие вот какие-то пробы, и я их не понимаю.
Ну, вы знаете, я почему про это вспомнила, потому что я вот очень люблю вашу книгу. Вот,
да.
Перечитывала недавно, когда собиралась про вас написать небольшое вот эссе в
я
журнале.
Я вот успел,
да.
Пока были новости, я прочитала,
да.
Очень
вы знаете,
симпатично.
И вы знаете, вот мне ужасно жалко, что мы не увидели вашего Трилецкого, конечно.
Да, мне самому
это
жалко.
Это ужасно жалко.
Да.
Ну,
это
я напомню слушателям, да,
что это
роль, которую сыграл в итоге Никита Михалков, да, в своем собственном же фильме «Неоконченная, да, пьеса для механического пианино», но роль, судя по всему, была предназначена для Евгения,
да,
Стеблова.
Да.
Да?
Вот у нас была проба с ним, ну, проба, значит, потрясающая была проба. И она ему нравилась, она его долго не отпускала. Он, ну, из-за того, что погоды не было, и имел возможность из-за производственных обстоятельств он меня ждать, пока я там в больнице в Чехословакии валялся после автомобильной катастрофы, и даже предполагал, что, говорит, давай в гипсе играй, и звонил мне туда. Но когда мне еще вторую операцию назначили, я понял, что это не получится, и он стал советоваться, он уже попробовал ряд артистов, и я ему сказал, играй сам. Вот, и он стал играть. И это было, ну, как сказать, у него другая индивидуальность, не менее яркая, но другая. И поэтому где-то он себе не понравился, потому что он сначала под мой рисунок, который ему нравился, делал. И он себя потом вырезал. То, что ему не нравилось. Немножко роль из-за этого скургузилась. Но, тем не менее, я все равно считаю, что для фильма я был прав, что советовал играть ему.
Самому.
Да.
Ну что, я напомню, что у нас в гостях Евгений Стеблов. Мы говорим сегодня обо всем, вот так вспоминая и жизненные какие-то моменты, и периоды, и творческие в истории одного человека. Мы все равно говорим об истории страны, это вполне естественно. Я напомню нашим слушателям, что программа у нас открытая, и во второй части мы готовы принять и ваши вопросы. Наш номер пейджера 725-66-33 и номер телефона прямого эфира 203-19-22.
Плавно. половина третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. На эхе краткие новости. Сторонники Михаила Касьянова примерно через неделю объявят о своих планах на будущее. «Мы решили не принимать скоропалительных решений», — сказал бывший премьер, закрывая конференцию в Измайлово. Напомню, съезда не получилось, потому что он был фактически сорван из-за того, что часть делегатов отделилась и стала проводить альтернативный съезд. Сейчас на нем проходит голосование по кандидатуре в лидеры Демократической партии России. Блок Юлии Тимошенко на закрытом съезде в Киеве утверждает список кандидатов на парламентских выборах. Как сообщает Интерфакс, журналистов на съезд не пустили. Перед началом съезда представитель партии «Батьковщина» Михаил Бродский сообщил, что в предвыборном списке не будет народного депутата Александра Волкова, который вчера послал Украину в известное место, и бывшего представителя президента Леонида Кучмы в парламенте Александра Задорожного. Денежное довольствие военнослужащим с января повысят на 15%. Настолько же увеличится зарплата бюджетников с 1 мая следующего года. Об этом заявил сегодня глава Минфина Алексей Кудрин, выступая в эфире телеканала «Россия». По его словам, в октябре будет еще одна прибавка. Зарплаты бюджетников будут увеличены на 11%. В Бельгии с Нового года будут работать центры помощи наркозависимым. Каждый желающий сможет там бесплатно вколоть себе героин. Как сообщает бельгийская газета «Суар», эксперимент начнется в городе Льеж. Совсем недавно его признали самым криминализированным городом Европы. Стоит отметить, что инъекции будут разрешены только при условии строгого контроля со стороны врачей. Для этого будут открыты медпункты. Там наркоманам будут вводить метадон, а некоторым медики предлагают вводить синтетический заменитель героина – гидроморфон. Центры помощи наркозависимым открываются в Бельгии после 7-летних дискуссий. У проекта по-прежнему много противников, и они настаивают на том, что наркоманов после этого станет еще больше. В Крыму подтвержден азиатский вирус птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель пресс-службы Министерства аграрной политики Александр Горобец. Он пояснил, что тип вируса подтвердила лондонская лаборатория. Министр аграрной политики Украины Александр Барановский предлагает ввести карантин не только в районах, где обнаружено заболевание, но и по всему Крыму. Однако руководство Крыма не поддерживает эту инициативу, поскольку карантин предусматривает полный запрет на вывоз продукции птицеводства. Это может ухудшить ситуацию в этой отрасли. Официальный курс доллара на выходные 28 рублей 62 копейки. Курс евро 34 рубля 35 копеек. Завтра в столице облачно, мокрый снег, метель, от 0 до минус 2, по области до минус 5. Такая же температура ночью. Сейчас в Москве около 4 градусов мороза, атмосферное давление 731 миллиметр, влажность воздуха 94%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Дело прежде всего. Реклама.
Сенсация от Rolson Electronics. Мультифункциональный телевизор DigiSlim с укороченным кинескопом. Rolson шокирует новыми стандартами. Глубина корпуса телевизора меньше на треть. Впечатляет, восхищает. Мультивизор Rolson DigiSlim со встроенным всеформатным DVD, караоке и мощным стереозвуком домашнего кинотеатра. Спрашивайте Rolson DigiSlim в сети магазинов M-Video.
Генеральный партнер корпорация ОСС представляет. 19 декабря в благотворительном концерте «Рождество в Кремле» зазвучат голоса, покорившие сердца миллионов. Поют всемирно известный Хосе Каррерас и блистательная Мария Гуленина. Собранные средства будут направлены в детский гематологический центр. Билеты продаются в кассах города и кассах ГКД. Информация по телефону 928-54-60 и на сайте carreras.ru. Наше с вами участие поможет больным детям.
Космические возможности связи по новым ценам. Компания Global Tel, оператор глобальной спутниковой связи Global Star, поздравляет всех с Новым годом и объявляет специальные праздничные цены на спутниковые телефоны. Global Tel. Связь с любой точкой земного шара. 797-2727. 797-2727.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб. Напомню, что в гостях у нас Евгений Стеблов. Здесь уже телеграммы поступают от наших слушателей. И здесь и вопросы есть, и просто признание в любви, в восхищении. Вот обожаем, прекрасный, замечательный, свободный, любимый и прочее, прочее. Ну и традиционные вопросы, в основном пока связанные с семьей. Чем занимаются ваши дети? Связана ли их трудовая деятельность с театром или с кино? Спрашивает Лариса. И в каких спектаклях сегодня можно увидеть Евгения Стеблова? Ну, я думаю, что мы быстро на эти вопросы. Да. Простые. пойду и ответим, да?
Да, видеть меня можно в спектакле Фома Пискин по роману Достоевского «Стило Степанчикова». Видеть меня можно в спектакле «Чайка» по пьесе Антон Павловича Чехова в постановке Андрея Кончаловского. Но там еще у меня есть второй состав, поэтому надо узнавать, кто играет в данный день. Вот. И видеть меня можно в роли Гаева в спектакле «Вишневый сад». Это в Театре Моссовета. Еще я играю один независимый проект. Это такая совершенно бездумная комедия. Комедия положения. Называется «Мой большой кенгуру». Мы ее, наверное, вот сейчас, во всяком случае, играем там на разных сценах. Вот сейчас в основном на сцене театра киноактеров.
Я, кстати, об этом не знала. Я здесь прочитала вопрос. Думаю, наверное, люди что-то перепутали. Можно ли пойти с детьми на спектакль «Мой большой кенгуру», спрашивает Елена.
Лучше без детей.
То есть лучше не рисковать.
Нет,
да?
Это там все-таки такой...
Взрослые проблемы.
Взрослые. Она очень смешная, но взрослая.
Ну, а про детей сын замечательный.
Да, сын мой, он вот опять находится...
В поиске.
Нет, он не в поиске, он в ожидании финансирования. Он на студии национального кино, значит, он там... Как бы даже у него пропуск есть, удостоверение, режиссер. И вот он опять подан на этот год, на финансирование, ждет вот подтверждения финансирования. Потому что в прошлом году они вместе с одним партнером должны были снимать картину, но в силу всяких там обстоятельств эта ситуация распалась. Хотя вот-вот-вот они уже должны были, уже практически были в запуске, но она распалась. И вот теперь ему предложили другой сценарий, который он будет снимать один, надеюсь, что снимет. Ну вот, а еще у него есть такие другие интересы, связанные, он очень церковный человек, и он там отвечает на письма в церкви, которые приходят таким духовного характера. Вот, у него масса всяких таких занятий.
Ну вот, смотрите, тогда у меня к вам такой вопрос, как к человеку верующему, да? Вопрос вопросов, если мы говорим об искусстве. Существуют ли, на ваш взгляд, действительно вредные, разрушительные произведения вот на театре, в кино или в литературе?
Да.
Или все-таки в искусстве возможно все?
Нет. Нет, все вообще не... Вообще свобода... свобода абстрактно не бывает. Бывает свобода... Вот для меня, я православный христианин, для меня свобода в Боге. А что такое Бог для меня? Бог есть любовь, и есть заповеди Божьи. И вот нарушение этих заповедей приводит к разложению личности, души, погибели души. Сейчас вообще преобладает деструкция в искусстве, к сожалению. Целый пласт молодых режиссеров, причем у них какой-то зуд. Они берут классику, которая всегда позитивна, потому что классиком нельзя стать, не будучи, не имея какой-то глобальной направленности, то, что дает вера. Это можно любого вот такого назвать, вот и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и другой вопрос, как их отношения конфессиональные, там, их связь с церковью, или там, как у Толстого, некоторые там оппонировал он в чем-то. Но без идеи Бога не существует. Бог есть любовь, и вечность только в нем. А классик, что такое классик? Это человек, который в разные времена интересен. Времена меняются, а там заложено что-то такое очень глубокое, что интересно, несмотря на обстоятельства, которые изменяются. Там социальные обстоятельства или какие-либо другие обстоятельства, там экологические, не знаю даже, какие угодно. Вот. А так ведь вот... Почему... Вот просто простой пример. Почему я шагаю по Москве, классика? Не боюсь...
Это очень светлый фильм.
Нет, потому что это импрессионно. Там нет никакого социального слоя. Там есть настроение. Настроение любви к городу. Настроение поиска любви молодых людей. И надежды. А это есть в каждом поколении. Во все века будет. Понимаете? Вот. Поэтому это классика. Хотя, конечно, когда мы это делали, мы об этом не думали. И всегда это вот с Божьей помощью происходит.
То есть, когда не привязано к никакой вот сегодняшней сиюминутной системной...
Да. То, вот я когда вот вы спрашиваете, как пишу. Почему я вот редко пишу? По двум причинам. Во-первых, потому что я импульсивный человек, и у меня нету такого замечательного свойства, такого графоманского, когда меня вот тянет каждый день вот сидеть и писать. И это для... я в данном случае графоманство употребляю как положительное свойство. Когда это свойство есть, а дарования нет, то это чудовищно. А когда есть и дарование, то это возникает большой писатель. Вот. У меня этого маховика нету, но еще есть причина. Еще есть причина в том, что мне интересно писать, вот меня читать очень легко, но я туда закладываю очень глубокие вещи. И пока я не найду это самое глубокое, о чем сказать вот в легкой форме, а эта форма, она присуща вот моему просто мышлению, моему юмору, там, так сказать, вот просто моим каким-то данным личным. Вот пока я не найду, для меня идеально это вот заложить на уровне Евангелия, ну это не дай бог, прости Господи, это не проявление какой-то гордыни, но идеально это заложить какую-то глубину на уровне евангельской. Вот как я имел счастье играть Баха, и вот Баха называли пятым евангелистом, потому что он свою музыку закладывал, это не рационально, а он так чувствовал Бога.
Ну, возвращаясь к моему вопросу, Евгений Юрьевич, по поводу вот разрушительных произведений искусства. Да. Ведь вот вы называете там наших классиков, но вот я параллельно думаю, слушаю вас, ведь тот же Достоевский или тот же Чехов,
да,
они же могли об очень жестоких вещах говорить.
Нет,
и,
они говорили,
и говорили о каких-то темных сторонах человеческой природы.
Да, да, вы меня вот вы неправильно поняли.
Ну, вот объясните.
Говорить можно о чем угодно. Можно опускаться на дно,
да,
но надо выходить к свету. А если опустились на дно вместе со зрителями, с читателями, и там остались, это чудовищно. И это приводит... Это ад. Это разложение.
Подождите, Вишневый сад, который вы играете.
А все равно свет.
Это абсолютное... Где там свет?
Ну, свет. Я играю свет. И это заложено у Чехова.
Гибель там мира есть... там зашифрована.
Ну,
вот
гибель мира, но в то же время не гибель, гибель этого внешнего мира, в том, в котором живет это... гибель внешнего мира, в том, в котором живет эта социальная прослойка, тем не менее, это утверждение тех внутренних нравственных ценностей, которыми они живут, несмотря на гибель внешних обстоятельств. Вот. Понимаете? А сейчас очень модно такое понятие, вот говорит, ну это не свобода, это нетолерантно. Не может быть свободы для зла, и не должно быть. И не может быть свободы для разврата, и не должно быть. И это нетолерантность, это заигрывание с дьяволом. Это прямо надо сказать, и каждый это знает. И каждый на своем личном опыте не допустит, если у него есть совесть, если у него есть дети, когда он смотрит в глаза своих детей, не допустит ничего этого. Что бы он там в своей профессии, гоняясь за рейтингами, или там за которыми стоят деньги, не делал. Тем не менее, у нас вот очень... Ну как же, это же будет нетолерантно. А что нетолерантно? В каком цивилизованном обществе допускалось... Вы меня извините. Вот я не хотел касаться политики. Но это даже какая-то, на мой взгляд, слепота. Вот я... Вот Хакамада. Яркая такая женщина, да? Ну, я как режиссер сейчас скажу. И вот она, значит, проиграла парламентские выборы. Какое же нравственное основание у нее есть выдвигать себя на должность президента на выборы? Никакого. Результат был очевиден. Сколько за нее проголосовало на парламентских выборах, столько за нее проголосуют и за ее президентские функции. А этого совершенно недостаточно. Нравственно это проигрыш. Дальше слушаешь их, вот ее коллег, и они говорят, нам мало пиара, нам мало телевидения. Да им не то, что мало. Им много. Они себя своим пиаром загубили, потому что тайны нету. Потому что какую на любую программу идут. То яичницу жарят, то еще что-то готовят. Несерьезно. Народ никогда не пойдет за личностью, которую в любом ток-шоу они видят. Понимаете, это несерьезно. Потому что истинный лидер, в нем всегда есть тайна. И истинное дарование, в нем всегда есть тайна. И тайна это для него самого даже. Понимаете, он сам не знает это, вот, но знает, что эта тайна есть. Понимаете?
Вы знаете, мы сейчас живем уже долгие годы с сознанием и с уверенностью, хотя, может быть, это так оно и есть, это я у вас спрошу,
да.
Что политика и мораль – две вещи несовместны.
Неправда. Неправда, все это совместно. Совесть надо иметь, больше ничего. Совесть надо иметь. Есть, я вам скажу, бессовестные дела в политике делаются от недостатка ума.
А если это во имя благих целей?
А какие благие?
Во имя государственной целесообразности.
Да любую цель можно достичь умно, не суетясь. А все ведь хочется побыстрее. Все побыстрее. А когда побыстрее поджимает, тогда можно, начинают переступать. Через человека переступают, через еще что-то какие-то. Ну, понимаете, это, конечно, тут нельзя винить. Я вообще не виню политиков, честно говоря. Потому что политики – это фигуры на шахматной доске, которыми играют высшие силы. Угу. Особенно, почему ни одна вот, из трех монотеистических религий, иудаизм, и ислам, и христианство, и в частности вот в христианстве, это прямо прописано, когда молятся за вождей своих, да, руководителей государства, потому что это тяжкое бремя. Если кто-то представляет,
это
что это какое-то счастье, это, не, это судьба, и нелегкая судьба. Вот, например, держать на себе гнев недовольных людей, а никогда не бывают все довольны, это просто смерти подобно, понимаете? Это очень тяжкое бремя. И мы, я воспринимаю так, вот моя схема. Вот я в 89-м году, когда началась... такая свободная, уже была свободная продажа всякой литературы, я как-то нашел несколько таких ясновических выкладок. И там, в общем, с 89-го года я схематически знал вот все, что будет наперед. Я не из одного источника взял информацию, из нескольких, и сделал собственный свой анализ и вывод. И ничего для меня неожиданного не было ни в событиях 93-го года, ни в событиях 91-го года, ничего не было. Там персоналии не были указаны, но тенденции, угу. И что распадется это государство, Советский Союз, это все было заложено. И потому что действительно есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. И вот, например, настало время распада Советского Союза, и появилась такая личность, как Михаил Сергеевич Горбачев, талантливая личность, которая размонтировала это государство. Так, знаете, как проводки, все контакты размонтировала. Но этого было мало, потому что государство, оно же, ему было суждено распаться. Вот. Явилась личность Борис Николаевич Ельцин, который добила вот эту старую форму, вот, и держала ситуацию. Потому что нужно было держать некоторое время, когда явится его преемник. А вот даже о преемнике было написано не конкретно, кто это будет, а что вот этот президент, которым был Борис Николаевич, передаст как бы из своих рук эстафету, власть вот этому преемнику, который начнет созидание новой российской государственности.
А где вы все это прочитали?
А я же вам сказал, что
за книга такая?
Да я даже
книга
не помню.
Книга перемен. Что это
я не помню, это очень много футуристической литературы, ясновических каких-то...
Вы верите, да?
Нет, я не верю ни в какую конкретную книгу. Но если я прочитал какой-то целый спектр такой литературы, футурология – это вообще наука, вот, то я могу сделать свой вывод, связанный с своими еще интуитивными ощущениями. Сам я никаким ясновидением не обладаю.
Давайте вот что мы сделаем. Давайте мы сейчас примем несколько телефонных звонков.
Давайте.
Поскольку я обещала, это некрасиво.
Да.
Сказала, передача открытая, да. А мы как-то все вдвоем. Пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира.
Для
если у вас
один.
Есть вопросы к нашему гостю, да, Евгению Юрьевичу Стеблову, милости просим, мы вас не ограничиваем в темах. Все, что угодно, все, что вас интересует, все, что вы хотите услышать. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Говорите. Алло.
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 Да-да-да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Дорогой Евгений, поздравляю я вас с днем... Ой,
ну, говорите, да.
Нового года.
Спасибо.
И Ксению.
Спасибо.
Спасибо.
Это... Бог вам в помощь.
Спасибо.
Дай вам Бог всего доброго.
Спасибо большое. Ну, человек просто дозвонился, чтобы сказать хорошие слова. Спасибо.
Спасибо на добром слове.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите,
Скажите, расскажите о своей семье. Чуть-чуть.
О семье в смысле о чем?
А какая семья?
Угу. Ну что?
Что вас интересует конкретно?
Кто жена, какие дети, да, чем занимаются?
Про детей мы рассказали, как в парткоме.
Да, да, да. Да, да, да.
Давайте подробности из зала.
Про сына я уже говорил.
Нам подробности нужны.
Жена моя, Татьяна Ивановна, она экономист по образованию. Слава богу, еще жива моя мама. Может быть, она даже нас слышит, и очень мною уважаемая, любимая. К сожалению, отец уже ушел из жизни. Ну вот, что в это краткое время можно рассказать.
Доложи, я думаю, что наша слушательница удовлетворена вашим ответом. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Я вот слушаю Евгения.
Так.
И вы знаете, думаю о том, что это удивительное счастье, что в нашем искусстве есть еще такие люди, как он. Конечно, очень хорошо, что он человек духовный, но мне кажется, что очень увлекаться религией не стоит. Я не верю, что он, так сказать, верит в загробную жизнь и воспринимает Бога как сидящего на облачке.
Как вас зовут, простите?
Елена Семеновна.
Спасибо, Елена Семеновна.
Я вам отвечу. Я не воспринимаю Бога как сидящего на облачке, и так его не воспринимает ни один глубоко верующий человек.
И нормальный человек.
Да, да, да. Но вам лично я хочу сказать, что вам надо верить в Бога. Это просто вот я без комментариев. Подумайте об этом. Почитайте Евангелие.
Еще один звонок, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да, Эхо Москвы, добрый день. Погромче, будьте добры.
Алло.
Да-да.
Я был...
Извините, ради бога, не я виновата, сорвался звонок, простите. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Игорь Александрович, Москва.
Да, Игорь Александрович.
У меня вопрос. Да. А не планируете ли вы какие-либо режиссерские работы?
Спасибо, вот конкретный вопрос.
Ну, я за свою жизнь поставил 4 спектакля. Первый мой был опыт в этом смысле, это был в Театре Моссовета спектакль «Карнавал» по пьесе Леонида Геннадьевича Зорина, замечательного драматурга, и которым я имею честь дружить. Вот, потом я еще поставил 3 спектакля, ну, свободные проекты, такие как...
В антрепризах, да?
Антрепризах, да. Вот, но, вы знаете, я не люблю заниматься организаторской работой. Я с удовольствием бы что-то сделал, но когда вот, поиск там, финансов там, или поиск рынка сбыта, этого проката, вот, спектакля, это не для меня, мне это не интересно. И для меня интересно создать спектакль. И я вовсе не нуждаюсь в его даже, ну, как сказать... Вот я сделал, и это в книге «Бытия» есть, как любой наш поступок. И мне этого достаточно. А вот заниматься раскруткой, рекламой, я это не люблю. Если бы какая-то ситуация сложилась, я вообще так отношусь к жизни, что то, что мне нужно, все приходит.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, алло. Отключаю вас. Алло, здравствуйте. Алло. Что ж такое? Вот обещаю, а потом начинаю жалеть. Алло, здравствуйте. Алло. Жалко, просто время драгоценное, да. Эфирное уходит. Но еще разок, потому что я вижу, что телефон звонит. Просто да. У нас связь, видите, не очень хорошая. Алло, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, я просто хотел свое мнение сказать. Григорий меня зовут.
Да, Григорий, слушай.
Мне бы хотел сказать, что это новая грань какая-то вот вашего гостя открылась.
Так.
Я всегда так воспринимал, ну, есть артисты там высшего разряда, там среднего и так далее. У него своя ниша, он всегда ее никогда не портил. Но то, что он так вот хорошо смотрит на жизнь и очень трезво, причем не навязывая его, так знаете, вот как бывают люди, вот он долбает тебе, как у вас этот творится там, вот, надо вам покаяться, надо покаяться. Он так вот даже вот этой женщине, ну, видимо, не очень здоровый человек, который только что звонила, и то он ей как-то вот сказал, что неплохой ты там или как-то.
Ну, это мы все слышали. Спасибо вам, Григорий, за оценку
большое.
Поступка Евгения Стеблова. На поводу больной, не больной, я все-таки диагнозы бы не ставила так походя.
Нет, но видно, да? Нет, но я согласен, что у этой женщины существуют какие-то проблемы, скажем так.
А у кого их нет, Евгений?
Да, да, конечно, у нас, во всяком случае, точно есть.
Ну, еще один звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, пожалуйста.
Меня зовут Ирина, я из Москвы.
Да, Ирин.
Знаете, я давно не могу найти ответ на такую ситуацию. Почему церковь считает театр греховным?
Спасибо вам за вопрос. Этот вопрос есть у нас тоже на пейджере. Каким образом совместить лицедейство с православием? Анна Сергеевна пишет нам.
Сейчас
вот,
я вам отвечу.
Давай.
Вчера я отвечал на эту тему на телевидении в записи, в часовой. Там,
тоже
такой дискуссии.
Про это.
Да, это такой коренной вопрос.
Угу.
Понимаете, все есть такое понятие и такое выражение бытовое даже. Ради Бога, я тебя прошу, сделай ради Бога. Вот если ты делаешь ради Бога, то все нормально. Если ты занимаешься лицедейством ради самого себя, чтобы показать, какой ты талантливый, чтобы ради собственной славы, вот прославиться ты хочешь, это, кстати, глубочайшее заблуждение, что можно кто-то кого-то может раскрутить, что без воли свыше можно стать известным человеком, это абсолютный абсурд. Вот. И иногда известность это просто несчастье и испытание для
и
этого.
Наказание.
И наказание, да, очень часто бывает. Вот. Если у тебя какая-то высокая цель в искусстве, все искусства, они близки. Что музыка, что живопись, что литература, что театр. Разные формы выражения, разные средства выражения. Но те художники, которые творят ради Бога, то все хорошо. А те, которые занимаются, впадают в другие сферы ради собственного тщеславия, а то и заглядывают в какие-то, не хочется говорить, но какие-то дьявольские пространства.
А у вас есть, допустим, были такие в жизни моменты, когда вы отказывались от роли именно вот по этим?
Очень
этим?
Часто.
Например?
Очень часто. Я просто не... Вот даже в сценарии, который должны были снимать мой сын со своим партнером, там была одна из главных ролей, которую они мне предложили, очень хотели, чтобы я ее сыграл. Я отказался именно по этому поводу. Что это роль с тем нравственным вектором, который мне не интересен. Mm-hmm. Мне это не интересно. Вообще, распад играть легко, на самом деле, во всяком случае, для меня. Понимаете, это... играть бандитов, там, алкоголиков, это так нетрудно, честно говоря. А вот любовь сыграть убедительно, веру сыграть убедительно, это гораздо сложнее. Гораздо сложнее, чтобы тебе поверили. Не обозначить это, а сыграть, чтобы тебя поняли... Помнили тебя многие десятилетия, как наши выдающиеся актеры, вот там, может быть, как фразы иногда помнишь всю жизнь, да, вот фразы. Это для этого нужна работа души и связь вот с вышними, как бы, промыслом, с вышним промыслом.
Мы должны заканчивать уже нашу программу. Вот остается буквально считанные минуты. Я бы все-таки попросила, поскольку мы встречаемся вот уже в последний месяц уходящего года, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим слушателям и вашим зрителям.
Я желаю счастья, здоровья, такие традиционные пожелания. И желаю сохранения позитивного взгляда на мир. Вот что бы ни было, поймите, что если даже трудности нам приходят или какие-то несчастья, то это только на первый взгляд несчастье. На самом деле это испытания, которые нам даны для того, чтобы научить нас чему-то. А мы часто связываем себя с какими-то только вот сиюминутными обстоятельствами. Иногда рвемся лбом в закрытую дверь, а рядом дверь открыта, а мы ее даже не видим. Вот давайте видеть рядом открытую дверь.
Замечательно. Огромное вам спасибо, Евгений Стеблов. Наш сегодняшний гость, которому, конечно, мы тоже желаем и здоровья, и удачи, и работы интересной. И я лично, от меня пожелание, все-таки очень хочется, чтобы Евгений Юрьевич прикоснулся еще раз к письменному столу, к листочкам и написал бы еще книгу, поскольку у него это замечательно получается.
Спасибо, Ксюша.
Спасибо огромное.
Дифирамб.